Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире спецэфир программы «На самом деле» на Револьвере ТВ. Я Валерий Смирнов, и вот у нас в студии вместе с Александром Красновым профессор Валерий Соловей, который принимает сегодня участие в нашей передаче, которого все ждут. Приветствую вас.
Добрый день, джентльмены. Добрый вечер. Рад всех видеть вас в первую очередь и наших уважаемых зрителей и слушателей.
У нас получается, как штаб революции, мы заседаем уже оперативно.
Ну, во всяком случае, я очень рад, что Валерий Соловей соглашается принимать участие в наших беседах. Я думаю, что это интересно и слушателям, и нам самим тоже. И я единственное, о чем хотел попросить, поскольку обычно бывает много вопросов, мы не на все успеваем отвечать, все-таки быть ближе к теме, о которой мы говорим, и задавать их как бы, так сказать, ну, максимально конкретно, что ли, в общем, не просто мнение высказывать, а, так сказать, там. Вот. Ну, а сейчас я, естественно, предоставляю слово Валерию Соловью, прежде всего, он наш приглашенный, для того, чтобы он высказал свою точку зрения по этой проблеме, по Беларуси.
Спасибо большое за приглашение, я с удовольствием поделюсь тем, что я знаю, но я сразу хочу сказать, что это драматичная и даже в каких-то аспектах фантасмагоричная история. Но это неизбежно, поскольку в ней несколько участников, и число этих участников растет. Меня хорошо слышно?
Отлично.
Да, прекрасно. Я напомню, что Российские Федерации, в частности президент Путин, категорически, я бы сказал, настаивали на тесной интеграции с Белоруссией. Тесная интеграция с Белоруссией в рамках союзного государства, его новой версии, предполагала, что Белоруссия потеряет 95% своих национальных полномочий, которые будут переданы на союзный уровень. Господину Лукашенко взамен было обещано место главы союзного парламента, что его категорически не устраивало. Москва решила, Кремль, воспользоваться тяжелой ситуацией, которая сложилась в Белоруссии с господином Лукашенко, в частности, во время избирательной кампании, чтобы усилить давление. И было решено поставить господина Лукашенко в невыносимые условия. Условия, при которых он бы при любом развитии событий вынужден был бы пойти на те предложения, которые сформулировала Россия. Ну или, скажем так, не смог бы от них отказаться. С этой целью в Белоруссию были инфильтрованы приблизительно 600-800 человек, участников частных военных компаний, который курирует небезызвестный повар. Та группа, которую задержали под Минском, это всего лишь одна из групп. Для чего все это было сделано? Я сейчас расскажу о сценарии. В ночь с воскресенья на понедельник оппозиция Белоруссии призвала людей собраться в Минске в 22:00. Предполагалось, что в 22:30, 22:40 эти группы произведут ряд провокаций. В частности, будут произведены взрывы, будет стрельба в адрес ОМОНовцев и сил правопорядка. А на границе России с Белоруссией будут взорваны устройства в расположении российских погранчастей, или кто там у них у нас сейчас стоит. После этого Россия бы получила право, как считается в Кремле, ввести свои войска на территорию Белоруссии. Ну и, так сказать, обеспечить Лукашенко победу, но таким образом, что он бы сидел на российских штыках и был бы от них зависим. Но в воскресенье, когда в Беларуси был день выборов, с Путиным связались товарищи из Китая, которые в мягкой, но непреклонной манере попросили Российскую Федерацию не аннексировать Белоруссию, пообещав в противном случае созданием разного рода проблем. Это был один сдерживающий фактор. Второй сдерживающий фактор явился в лице, это, собственно, не страна и не институт, это некое сообщество, которое можно назвать оккультно-финансовым. Это сообщество, эти люди, ну, мой товарищ называет это оккультным орденом, я нисколько не возражаю, предъявили господам одновременно практически Лукашенко и Путину документы о том, где находятся активы господина Лукашенко, с указанием точных данных этих активов, и где находятся некоторые активы российской элиты, которые, естественно, заработаны на ниве беззаветного служения Отечеству. И тоже обратились с такой же просьбой. Не надо вводить войска. Не надо вводить войска. Господину Лукашенко, в свою очередь, было сделано предложение. Это предложение, оно появилось как результат воздействия и сложных консультаций между несколькими игроками, включая тех, которые я назвал, но были еще и другие. Ему было предложено следующее. Это вот в ночь с воскресенья на понедельник, когда там начались первые протесты. Что господин Лукашенко остается президентом в течение не более чем одного года. Он просил, сам просил, говорит, что дайте мне хотя бы год. После этого он покидает пост президента, как покинул Борис Николаевич Ельцин, оставляя преемника и проводя досрочные выборы. Не позже осени 2021 года. Правда, предположительно, к этому времени досрочные президентские выборы уже должны бы состояться и в Российской Федерации. После этого произошло следующее. Ну, вот ситуация в таких случаях усложняется. Значит, никто не ожидал, это точно, ни в Кремле, ни в Минске, что протесты будут продолжаться и что они приобретут такой массовый ожесточенный характер. Это явилось полной неожиданностью. Отступление Российской Федерации от прежде намеченных планов вызвало гнев у части российских силовиков. С их точки зрения происходящего в Беларуси это потеря последнего рубежа обороны. Значит, с точки зрения Кремля, ну, это тоже потеря последнего политического рубежа обороны. Потому что если падет Лукашенко, следующие события будут разворачиваться уже на территории Российской Федерации, непосредственно в окрестностях Кремля. Это уже всем понятно. А российские силовики через своих визави в Беларуси стали давить с целью ужесточения позиции по отношению к протестующим. Руководство Российской Федерации не отказывается от этого давления, преследующее простую цель. Надо замарать Лукашенко кровью. Если его замарать кровью, скомпрометировать в лицах западного сообщества, то у него не останется другого выхода, кроме как броситься в объятия не очень дружественные, но крепкие Российской Федерации. Сейчас развилка. Какой из этих вариантов сработает? Это совершенно непонятно. То есть первый, там, при условии затихания протестов, Лукашенко остается президентом на год. Кстати, преемник уже выбран. Я не знаю, кто это, но он уже выбран. Считается, что это будет фигура, приемлемая и для белорусского общества, и для Запада. Если же Александр Григорьевич... Точнее, не Александр Григорьевич, а вот здесь вот все зависит уже от белорусского общества. Это отчасти похоже на то, что происходило в Украине, в частности в Киеве, во время Майдана. Когда было достигнуто соглашение с Януковичем, но протестующие отказались его выполнять. Так вот, если протестующие будут стоять на своем, события приобретут непредвиденные развития. Да, в этом случае, возможно, Российской Федерации придется вводить войска, поскольку она не хотела бы потерять контроль над Белоруссией. А каковы будут последствия внешнеполитические, об этом было сказано российскому руководству. И об этом было ясно дано понять представителям российской элиты. Они лишатся всего, что у них есть. Я подчеркиваю, всего. Это было дано ясно сказано. Ясно. Так как вы понимаете, ситуация практически невыносимая. Хороших решений нет. Ну, за исключением от вот одного, что все-таки белорусское общество одерживает победу, а Российская Федерация, Российская Федерация из-за страха части элиты в эти события не вмешивается и отступает практически так же, как она отступила во время не последней революции в Украине, а вот предыдущей, когда, помните, в третьем туре выборы выиграл Ющенко. Вот так сейчас это выглядит. Ситуация фантасмагорическая, поистине фантасмагорическая. Никто не ожидал такого развития, никто не ожидал такой реакции белорусского общества. Все сейчас застыли в ожидании. Значит, по словам специалистов по противостоянию, если оппозиция удастся, белорусской, точнее даже не оппозиции, обществу, поддерживать давление в течение еще 3-4 суток, ну, говорят, приблизительно до понедельника, то белорусские подразделения просто не выдержат. они не в состоянии будут уже бороться с протестующими. После этого мы окажемся в свободном, ну, Белоруссия окажется в свободном плавании, и политика по отношению к ней будет определяться, еще неизвестно каким образом. Если же натиск будут ослабевать, и заявление госпожи Тихановской, которое было сегодня сделано, конечно же, под сильнейшим давлением, часть вот этой сделки, то Лукашенко будет сидеть еще год. Я понимаю, что мне тут же скажут, но он же попытается всех перехитрить, как он уже не раз сделал. Ему ясно дали понять. Это те люди, которые, в отличие от нашего президента, способны гарантировать выполнение своих обязательств. Что он будет, он физически исчезнет, если он попытается нарушить те соглашения, которые он предварительно заключил в ночь с воскресенья на понедельник и понедельник. Вот это вкратце то, что я могу рассказать вам, джентльмены, и нашим уважаемым слушателям и зрителям. Будущее открыто.
Пожалуйста, Саша.
Я исхожу из дискуссионного подхода и хотел бы дать те факты, которые изложил Валера, так сказать, я хотел бы дать им несколько иную трактовку и несколько иной прогноз и другие пожелания. Я исхожу из позиции о том, что выборы Лукашенко проиграл. Причем проиграл с треском. Если он их проиграл с треском, он не президент, он бывший президент Беларуси. Раз он бывший президент Белоруссии, его дело уходить на пенсию, заниматься фруктами, овощами. И если он сейчас продолжает упорствовать, и благодаря коррупционным связям, которые он наработал за 26 лет с силовиками, средствами массовой информации и избирковым, начинает прессовать население, он преступник. Если он преступник, его надо судить. Как населению Белоруссии добиться результата в той борьбе, в которую они вступили с тем преступником, который узурпировал власть и находится, делает вид, что находится на посту президента. На мой взгляд, противостояние на улице – вещь бесперспективная, потому что небольшое количество вооруженных людей, росгвардейцев, ОМОНовцев, военных, ГБшников, в состоянии разогнать даже большую толпу. В общем-то, против огнестрельного оружия ничего не придумало человечество в уличных боях. А вот сделать забастовку, в первую очередь забастовку транспортную, это общество в состоянии вынести и экономически, и физически, и добиться результата таким способом. Я хотел бы напомнить, что если мы вспомним Чили, например, пример из другого полушария, то и свержение Альенде, и свержение Пиночета происходило в условиях забастовок, а не выходом на улицу. И то, и другое была знаменитая забастовка водителей грузовиков, если вы помните, из-за чего появились военные на улицах и свергли Альенде. И под угрозой забастовки хунта, в которую входили все руководители военных подразделений Чили, пришли к Пиночету и сказали, ну и чего, мы старались экономику, строили, добились результата. Сейчас будет забастовка всеобщая, потому что ты проиграл референдум доверия к себе. И все пойдет прахом. И Пиночет вынужден был под угрозой этой забастовки уйти с поста президента. Вот, на мой взгляд, забастовка в этом плане эффективнее. Причем забастовка не экономическая, не требование того, чтобы повысили заработную плату или снизили налоги или что-то, а политическая. Политическая всеобщая забастовка, в первую очередь транспортная. Потому что если выходит из строя транспорт, понятно, что ни ОМОНовцы не могут доехать, ни их жены не могут доехать, ни их дети не могут доехать, куда им надо. И они начинают терять ориентацию в жизненном пространстве просто по причине того, что современный человек очень сильно зависит от транспорта, от доставки грузов, от доставки воды, от коммунальных услуг и прочих вот таких вещей. Поэтому инфраструктурная общенациональная забастовка в состоянии снести любого человека, если общество этого хочет. Потому что общество таким способом немного скидывается деньгами. Каждый терпит убытки от этой забастовки. Каждый не только заработную плату, но и рушатся какие-то планы, рушатся какие-то задачи. Люди вкладываются. Но если они готовы сложиться на свержение, если они созрели к этому, то забастовка в состоянии снести любого. Массовая, общенациональная. Вот моя точка зрения.
Ну что же, я хотел поблагодарить участников за такие обстоятельные рассказы, внесу такую небольшую лепту. Я не скрою, что я с большим удовольствием слушаю Валеру. Вот, он соловей, как говорится, не только по фамилии, но и по тембру голоса и, так сказать, гладкости такой песни, которую он дает. Его приятно слушать просто. Я думаю, что мои слушатели, наши слушатели тоже получили от этого удовольствие. Валера, это просто комплимент, не боль.
Я понимаю.
Но что хочу сказать с конструктивной точки зрения. Конечно, вот в этой песне, да, я услышал знакомые ноты кремлевских сценариев «Правильных пацанов», которые между собой, так сказать, разруливают договоренности, которым остальные должны следовать, и, соответственно, значит, все вот таким образом вершится паутиной, так сказать, связи вот этих вот кремлевских пауков, которым позвонил один, направил второй, третий и так далее. Я хочу в эту долю принести, так сказать, немножко практицизма. Ну, во-первых, договоренности сроком на год, это можно считать, что их нет, с практической точки зрения. Путина точно так же, так сказать, там уламывали, видимо, такими же способами в 2014 году, когда у него были все козыри на руках, для того, чтобы завершить историю с Украиной гораздо удачнее, чем то, что он сделал, так сказать, с одним Крымом. Он тогда, как бы, на это купился, и ясно было, что уже тогда, мы, кстати, это комментировали прямо практически в события, что ничего из этого не выйдет, это все ерунда. Я думаю, что точно так же и здесь. Через год будет другая ситуация. Кто-то изменился, кто-то что-то не сделал, Лукашенко передумал, передумали другие и так далее. Ну, в общем, это выглядит очень хлипко и ненадежно. Я думаю, вряд ли кто-либо из сегодняшних игроков современных на что-то ставит, кроме того, что есть вот непосредственно в руках сейчас. Вот ты сейчас делаешь это, тогда мы делаем это. А если этого не происходит, то все, что через год, это туфта, это собака лает, ветер носит. Это одно соображение. Второе относительно счетов. Ну, про путинские счета, я думаю, они давно известны, потому что я думаю, что спецслужбы этим занимаются все 30 лет. Ну, 20 лет последних, это уж точно. Так что это известно. Что касается счетов Лукашенко, я, честно говоря, не вижу в них особого практического смысла, потому что нет того места, где он мог бы укрыться, где он будет чувствовать себя, так сказать, в абсолютной безопасности, где эти счета ему потребуются. Ну, если не считать Российскую Федерацию. Поэтому я знаю, что очень много всегда было разных рассуждений, допустим, в секретных счетах там, Фиделя Кастро, Ким Чен Ира там, и так далее. Фидель, помню, на моих глазах, когда по телевидению клялся, тот, кто найдет хоть один у меня там доллар спрятанный, пусть он, так сказать, себе его заберет, понимаете? Вот, хотя говорили о сотнях миллионов. Но, естественно, так ничего не нашлось. Поэтому я думаю, что это больше конспирология, чем реальность. Наверное, какие-то запасы есть, но вряд ли это что-то такое, что рассчитано в серьезный побег. А что касается самих событий, то я очень внимательно смотрел вот эти два дня стрим. На Дожде, на Навальный Лайф и так далее, как происходят события и как, ну, в определенном смысле практик вот этих вот революционных действий, потому что через нас, собственно, да и Сашу тоже прошло 90-е годы начало и, так сказать, дальнейшие такие столкновения, та же самая Болотная, Площадь Революции и прочее. Поэтому какие-то механизмы и понимание того, что происходит, я могу, так сказать, и сложить свои оценки. Во-первых, я думаю, что, конечно, протест был отнюдь не такого масштаба, которого хотелось бы. Ну, сравню с Хабаровском. Ну, вот на Хабаровском протесте, ну, на в первую же ночь, да, в первый день, вышло порядка, ну, 70 тысяч человек. Так, по объективным оценкам, потому что там я тоже смотрел подробный репортаж, летал, так сказать, квадрокоптер, который как бы параметрировал эту колонну со всех сторон там, и так далее. Это чуть-чуть десятая часть населения Хабаровска, там 700 тысяч человек. Это очень много. Это не просто много, это очень много. Потому что мы оцениваем, ну, социально активное население в 1, максимум 5% населения, когда вот действительно дело запахнет жареным. А тут 10%. Это вообще обвал, я могу сказать. Численность участников выступлений в Минске в первую ночь, я имею в виду, вот именно так, мы оцениваем где-то 1020. Это немалое количество. Но на 2%, на 2 миллиона населения это... И не так уж много. Это было видно и по планам видео, и про то, как это снималось и так далее. Естественно, потом этот протест начинает снижаться. Кроме того, ну, сейчас становится уже понятно, что, ну, как бы основная информационная подпитка этого процесса, она идет со стороны Польши. Это понятно, Польша интересант. Вот. Там каналы телевидения, которые транслируют в интернете эти вот события, они тоже в основном расходятся на территории Польши, корреспонденты оттуда же. Но это старая такая польская мечта элиты, Польша от моря до моря, и Белоруссия, в частности, западная ее часть, она, естественно, в эту мечту входит. Но остальное европейское сообщество, вот я тоже обратил на это внимание, на эту историю реагирует очень вяло. Ну, равно как и американцы, можно сказать, дежурным способом. Мотив тоже понятен. Им уже Украины одной хватает по горло, так сказать, так что добавлять к этому еще вот этот вот спектакль им не очень хочется. Поэтому развитие событий я продолжаю и буду на нем внимательно наблюдать, просто для того, чтобы понять, где идет вот волна народная, а где, так сказать, та часть, которая, ну, скажем так, поддерживается, направляется или как-то инспирируется. В этом ничего плохого нет, потому что абсолютно все государства, что бы они ни говорили про невмешательство во внутренние дела друг друга, торжественные декларации и так далее, вмешиваются. И делают это постоянно. И делает это Запад, делает это Восток, делает это те и другие. Тут, как говорится, девочек недотрог нет. Это постоянный процесс. Но в целом пока перспективы такие радужными особо я бы не назвал. И, собственно, это было видно сразу же в первый вечер. Для меня вот характерно было, я там почти до половины третьего ночи сидел за этим стримом. Там включилось несколько польских корреспондентов, ну, вернее, белорусов, которые проживают в Польше, даже по акценту там было видно. И они были этими событиями, ну, явно разочарованы. В отличие от наших ведущих на Навальном лайфе, там вел, по-моему, Милов и такой белорус, который здесь бизнесом занимается, Навоша. Они как-то явно не понимали такого пессимистического настроя. Я же думаю, что настрой взялся из того, что они тоже как бы объективно оценили вот масштабы этого дела. И вообще весь расчет был на то, что, ну, как бы в первую ночь все случится. Вот. А когда уже это событие разделяется во времени, то оно начинает буксовать. Оно начинает буксовать с точки зрения забастовки, потому что, в общем, ее объявили, призвали, но забастовки по факту нет. Это, ну, это данность. Просто хотим мы это или нет. И затем, что понятно, что в дальнейшем, так сказать, эта протестная волна, у нее, ну, перспективы, конечно, к ослаблению, как у любой волны, хоть природной, хоть социальной. Ну, я думаю, что вот болезненные события нам придадут какой-то ясности в этот процесс. Вот. Но я, так сказать, стараюсь на него смотреть так с достаточно трезвых позиций. Что касается белорусского населения как такового, я часто бывал в Беларуси, я могу сказать, что оно, конечно, более консервативно, чем, ну, средне, там, русское, среднемосковское, скажем так. То есть я, Олег, не знаю, в каком объеме Лукашенко фальсифицировал выборы, если он их действительно фальсифицировал. Но соотношение там явно не 3% и не 20-80%. Поэтому это как бы с основной массой белорусского населения, в том виде, в котором я знаю, не коррелирует. Есть интеллигенция, она, так сказать, выступает активно против, это понятно. Но по совокупности, мне кажется, что соотношение гораздо менее радужное, чем нам его, так сказать, рисуют энтузиасты революционного движения, к которым, кстати, я сам тоже отношусь. Потому что я за то, чтобы народный протест, он, так сказать, непосредственно влиял на политические события и на обстановку в стране. Вот такая у меня краткая позиция по этому поводу. Может быть, на вопросы ответим, как вы считаете?
Там, я считаю, Валерий, надо дать еще сказать.
Я думаю, что было бы разумно, если бы вы мне предоставили 5-7 минут на то, чтобы отреагировать на реплику. На реплику. Давайте, а потом, давайте, да, ответим.
Ради тебя наш эфир.
Хорошо, спасибо. Давайте по пунктам. Что касается соотношения тех, кто за, кто против, соотношение для Лукашенко невыигрышное. Я имею в виду среди проголосовавших. И насколько мы можем судить, он все-таки выборы проиграл. он их проиграл. Причем в довольно обескураживающей для себя манере. И вся его нервозность в июле была вызвана именно тем, что социология показывала, что выборы он проигрывает. Первое. Второе. Что касается реакции Запада, вялой. Да, я согласен. Это именно так, но эта реакция будет зависеть исключительно от политической динамики в Беларуси. Еще несколько дней эскалации, насилия, и Запад вынужден будет отреагировать. И отреагируют Евросоюз и Соединенные Штаты. Что касается самой динамики. Мы как раз стоим перед аксиомой, хорошо известной всем, кто занимается полевой политологией, массовая динамика непредсказуема. Я напомню, что в Украине такие события развивались на протяжении недель и месяцев. Недель и месяцев. Белорусы используют другую тактику. Тактику нецентрализованного протеста, который выглядит, с моей точки зрения, довольно эффективно в этих условиях. Определить численность тех, кто участвует в протесте, мы не в состоянии, потому что они не собираются на одной площади. Но совершенно очевидно, что симпатии общества постепенно переходят на их сторону, потому что это, опять же, аксиома. Чем больше насилия использует нелегитимная власть, а это насилие расползается, тем больше симпатий на стороне восставшего народа. И этот восставший народ начинает черпать пополнение среди общества, которое было или нейтральным, или позитивно настроенным по отношению к восставшим, но воздерживался от действий. Поэтому мы можем только наблюдать пока. Я скажу, что мы можем сделать. Значит, что касается форм борьбы. Я согласен с Александром Викторовичем. Забастовка была бы правильным методом. Белорусы пытаются ее использовать. Насколько успешно, мы опять же не знаем, поскольку мы ограничены в доступе к информации. Точно так же, как белорусы сейчас тоже ограничены в доступе к информации. И они пользуются телеграммом. Это оказалось самым надежным коммуникационным каналом в настоящее время. Что касается щитов. Дело в том, что я использовал щита как эвфемизм. На самом деле высшая российская элита хранит свои ценности не в щитах, а в физическом виде. В физическом виде. В тоннах золота, это десятки тонн, это тонны долларов. Кубические тонны долларов. Поэтому не надо предъявлять никакие номера счетов. Они давно знают, что эти номера можно обнаружить. Предъявляются обычно адреса захоронок, где хранятся эти деньги. И, наконец, что касается года. Вот, Валер, абсолютно с тобой согласен. Год – это срок, когда стороны, не имея возможности договориться стратегически, и считая, что любое решение в пользу одной из сторон приводит к колоссальным потерям для всех других, договариваются о неком временном компромиссе. Вопрос в том, смогут ли они его соблюсти или нет. Меня, естественно, это заинтересовало, я тоже задавал такие вопросы, вот как ты. Мне сказали со всей уверенностью, что Лукашенко будет соблюдать этот компромисс. В противном случае его судьба окажется ужасной. Именно эта формулировка была использована. Теперь по поводу России. Мы ведь не только наблюдатели. Мы не можем сейчас помочь, к великому сожалению, Беларуси. Мои симпатии всецело и полностью на стороне восставшего народа, иначе быть не может. Я знаю, что эта ситуация рано или поздно будет воспроизведена в Российской Федерации. Поэтому мы можем сейчас многому научиться и извлечь уроки. Но мы можем провести хотя бы какую-то акцию солидарности. Вот я выступал на канале, предлагаю провести акцию солидарности с Хабаровском 15 августа в 14 часов. Я предлагаю расширить рамки этой акции. Это акция гражданской солидарности. И с теми, кто борется за свободу и справедливость в Белоруссии, и с теми, кто сейчас защищает свои права в Республике Коми и в Архангельской области, с хабаровчанами в первую очередь. Хабаровск – это сейчас наша внутренняя Белоруссия. Это действительно внутренняя Белоруссия. Со всеми, я бы сказал, униженными и оскорбленными. Вот 15 августа в 14 часов. Это минимум того, что мы в данный момент можем сделать. Александр Викторович, ты хотел что-то сказать.
Мы имеем право, как граждане России, потребовать от нашего руководства, чтобы они разорвали отношения деловые с Белоруссией на время забастовки. Пока диктатор не уйдет от президентского поста, потому что он уже не президент. Россия должна, вплоть до разрыва отношений, должна прекратить общение, перекрыть границу и перестать поставлять туда нефть, газ, что-то еще, и поддержать забастовку своими действиями. С точки зрения России это будет абсолютно правильное дело. Назовите это санкциями, назовите это как угодно, прекратить финансовые отношения. Значит, мы должны перекрыть кислород диктатору.
Так, ну я сразу тогда перехожу к вопросу, который поступил сразу в тему. Вот от Алексея Романова. Почему Навальный, Яшин и другие общественные деятели не поддерживают акцию 15 августа? Что ты думаешь, Валер, по этому поводу?
Я не могу сказать, что они не поддерживают. Они на сей счет просто не высказывались. Если их молчание можно счесть общественной позиции, тогда можно сказать, что они не поддерживают. Возможно, они еще не слышали об этом. Но вопросы, я думаю, неразумно адресовать мне. Вопросы надо адресовать персонально Навальному, Яшину, Дмитрию Гудкову. Пожалуйста, там, Юлии Галяминой, понятно, нельзя их адресовать. Вот, пожалуйста, пишите им. Пожалуйста, я вас прошу, напишите им и спросите, готовы ли вы поддержать Беларусь, готовы ли вы поддержать Хабаровск, готовы ли поддержать тех людей, которые борются за свои права. Пожалуйста, задайте им этот вопрос.
Хорошо, Валерыч, еще один вопрос поступил вот от нашего Алекса, слушателя. Да, Саша, пожалуйста.
У меня поправка. Гудков поддержал акцию Соловья.
Геннадий Гудков. Дмитрий Гудков, я надеюсь, тоже поддержит.
Поддержал, я говорю.
Спасибо за уточнение. Да.
Гудков поддержал.
Да, вот еще один вопрос от нашего слушателя Алекса. Заявление господина Леонтьева 22 июля о необходимости лишения молодежи избирательных прав. Продиктованный его алкоголизм или это вариант событий? Ну, там цитата приводится, данные люди ничего почти не знают, это почти Украина, чудовищно там и так далее. Вы что-нибудь об этом слышали? Что вы думаете?
Я слышал о том, что сказал господин Леонтьев, это широко тиражировалось. Да, господин Леонтьев тяжелый и безнадежный алкоголик, это правда. Но дело в том, что у алкоголя есть замечательное свойство в этом смысле. Он ослабляет тормозящие центры, и помните, что у пьяного... у трезвого на уме, то у пьяного языке. Он высказал то опасение, которое есть у российской элиты в целом. В целом. Они видят, что ситуация меняется. Именно поэтому шеф господина Леонтьева, Игорь Иванович Сечин, рассчитывает стать вице-премьером, курирующим силовые структуры. Да, потому что считает, что это тот жесткий человек, который способен дать отпор грядущей российской революции. Так что он знает, о чем говорит. Я бы так сказал. Угрозу он понимает верно.
Понятно, понятно.
Они так, проиграли битву за умную молодежь полностью. И, естественно, хотят молодежь выключить из процесса. Я приветствую стремление Сечина стать руководителем силовых служб, потому что только он в состоянии развалить их до такой степени, чтобы революция стала возможной.
Александр Викторович, по Роснефти судите?
Есть примеры. Все
зашибался. Старый советский анекдот про парад на Красной площади, в конце которого замыкающим после ракет идет такой маленький человечек с портфелем. И иностранные гости спрашивают, а это кто? А это, говорит, председатель Газплана. Он способен угробить экономику целой страны.
Ну да, это оружие абсолютного поражения. Да, я понимаю.
Среди произведений. Так, Валерий Дмитриевич, как думаете, угонит Путин Беларусь? Комитет национального спасения там, и так далее. Какие шансы у Путина, иначе говоря?
Ну вот я в первой части рассказывал, что это было твердое намерение, которому не дали реализоваться препоны, которые я опять же тоже назвал. Вопрос сейчас повиснет. То есть будет зависеть все от внутри белорусской динамики. Если она развивается позитивно для восставших и негативно для Лукашенко, то Россия может счесть для себя неизбежным вмешательством. Но я подчеркну, они в элите российской прекрасно знают, что риски колоссальны. Причем они боятся того, что произойдет с их активами, что произойдет с их семьями, что произойдет с перспективой их жизни на Западе. Это главный ограничитель, который им был предъявлен и сформулирован недвусмысленно. И попытки найти выход из этого положения предпринимались в течение июля, когда группа российских олигархов, так называемая Карибская флотилия, ну это те, которые у острова Сен-Барт обычно на яхтах, проводят время, пытались связаться с высокопоставленными американскими госчиновниками и демократическим истеблишментом. Одному из них было сказано, что вы бандит и вор, мы не будем с вами вообще никаких дел иметь. Всем остальным, включая Абрамовича, было направлено следующее послание. Вы слишком связаны с Путиным, мы не будем вас слушать. Или выбирайте, или вы хотите, чтобы мы с вами о чем-то говорили, тогда выступаете против Путина. Так что это не Трамп, да, это вот разведсообщество США, это глубинное государство, которое, в принципе, давно знало ахиллесовую пяту российской власти. И вот сейчас они готовы в силу некоторых обстоятельств опустить в эту пяту отравленную стрелу.
Ну, я с своей стороны хотел только добавить, что та власть, которая имеет подобную ахиллесову пяту, она обречена именно в силу ее наличия. Та, которая действует в национальных интересах своей страны, если таковая имеется в какой-то стране, она обязана ее не иметь. Не потому, что есть какой-то закон, там, запрещающий иметь счета за рубежом. Как его обходить, мы все знаем прекрасно. Вот. А то, что он просто не имеет той чувствительной жилы, за которую его можно тянуть. Вот путинский режим обрек себя с самого первого дня, когда он просто эту жилу у себя завел. Пожалуйста, Саша.
У него две пяты, как у нормального человека. Первая пята, которую ты назвал, вторая пята называется Хабаровск. Хабаровчане не дадут присоединить Белоруссию. Хабаровчане. Они против. И весь Дальний Восток против. Да и все российское население тоже против. Но начнется все. Значит, попытка присоединения тут же приведет к конфликте Хабаровске на Дальнем Востоке. Не дадут они.
Ну, я, правда, тут прямой связи
Александр
особо не вижу.
Викторович, ну, ладно, по социологии, я прошу прощения, что комментирую комментатора, но... Да. По социологии...
Я просто дальше к вопросу иду, потому что вас слишком о многом хотят спросить. Ну, что ж я могу сделать?
Хорошо, все, давайте.
Где Билдербергский клуб? Когда о нем расскажете? Вот, пожалуйста, тебе вопрос.
Я почти ничего не знаю о Билдербергском клубе, кроме того, что это совещание. Но это совещание не настолько влиятельно, как любят представлять наши доморощенные конспирологи. По-настоящему влиятельные организации находятся в другом месте. Это я говорю вполне искренне и серьезно. Билдербергский клуб — это что-то вроде, знаете, такой дымовой завесы для широкой публики. Вот знаете, куда вам надо смотреть, но истинная сила находится совсем не там.
Так,
Билдерберге,
да. Валерий Дмитриевич, видно по вашему последнему видео, что вы волнуетесь, переживаете. Мы с вами, а вы с нами. Давайте вместе переживать и надеяться на лучшее. Это не вопрос, это просто вот цитата.
Спасибо большое, да, мы будем вместе, безусловно.
Так, еще вопрос. Ну, с обещанная кобзда для Лукашенко откладывается еще лет на 5. Это вопрос. Ну, вы знаете, как пойдут события. Тут вот мы только что в течение получаса как раз об обычных различных разворотах этого события говорили. Мое мнение, Валера сейчас его выскажет, раз уж я начал, чтобы два раза не вставать. Либо это надо было делать сразу, так сказать, в первый день он должен был посыпаться, либо это откладывается на какой-то неопределенный срок. Ну, вот Валера назвал год. Ну, год — это не воспринимайте его буквально, чтобы не брать там часы, делать заметку на календаре и говорить: так, значит, вот 11 августа 2021 года посмотрим, что там нам Валера Соловей нагадал. Это, естественно, так сказать, только прикидочный и оценочный срок. Пожалуйста, Валер.
Да я просто хочу сказать, что между началом восстания в Украине и свержением Януковича прошло несколько месяцев. Те, кто рассчитывают, что Лукашенко сразу же рухнет под тяжестью собственных преступлений и сбежит, ну, честно говоря, заблуждаются. Хотя китайцы ему предложили место. Они предложили Си Цзиньпин, когда говорил с Лукашенко, он пообещал ему, что Китай в международном отношении будет поддерживать Белоруссию. Но не будет влиять никак на внутриполитический процесс, потому что он не в состоянии. Но Лукашенко было сказано с китайской стороны: если ты хочешь, мы готовы тебя принять. Он сказал, что я не хочу, но, возможно, сын Николай. Ну, ответили: окей, пусть это будет сын Николай. Да? А сколько уйдет времени, я сказал, это может быть от нескольких недель, а может быть нескольких дней до года. Но совершенно очевидно, что за рамки года вот этот процесс, он не выйдет. Потому что это все-таки может быть актом из нескольких действий, а может быть и процессом, который растянется на какое-то время.
Угу. Саш, пожалуйста, ты что-то хотел добавить?
Лукашенко уже проиграл, потому что он проиграл выборы. Он теперь бывший президент, который воюет с собственным народом. Угу. Все уже состоялось.
Да, стратегически, да, он потерял легитимность, это безусловно. Да, согласен.
Так, хотя хочу заметить, что ему эти легитимности оперативно придали Россия, Китай и Турция, как минимум, которые признали его в первый же день. А я думаю, что это три основных направления, которые для него важны. Ну, это так, просто заметки.
Да, это клуб диктаторов, правда.
Да. Вот еще вопрос от Марты Аш. Что значит, что Тихановская находится под контролем КГБ? Ну, имеется в виду белорусское, естественно, КГБ. Наше называется ФСБ.
Да.
Твое мнение, Валера?
Это очень простая вещь, которая давно использовалась. Еще известна в советской эпохе. Когда человека вынуждают, угрожая его родным и близким, в первую очередь детям, да, делать те или иные заявления нужной власти. Вот это и произошло с Тихановской. Ну, это просто классическая схема. Люди советской эпохи помнят саморазоблачение и публичные выступления, с которыми обращались диссиденты, которых вынуждали шантажом, угрозой убийства. У меня нет сомнений, что с Тихановской было именно так. Именно так. И, естественно, судить ее за это мы не вправе. Это абсолютно исключено. Но непонятно, как это связано с динамикой политического процесса в Беларуси. У меня ощущение, что эта динамика не так уж от нее сейчас зависит.
Ты что-то хотел добавить, Саша?
Это не помешает ей выполнить свои обязательства. Так как вновь избранный президент, она может принять рычаги власти и провести честный выбор.
Абсолютно согласен, да?
Вы знаете, у меня, так сказать, альтернативная точка зрения на Тихановскую и ее поступки, потому что меня с самого начала смутило, конечно, во всей этой истории, это то, что вот ее муж и, так сказать, она сама, если охарактеризовать их политическую платформу, то относится примерно к людям, которых звать никто и звать никак. Ее просто нету, она отсутствует. И поэтому кому выгодно поддерживать вот такое вот пустое поле? Ведь есть какие-то альтернативные кандидатуры. Ну, есть там эти банкиры, которых там посадили, там или куда-то там они разбежались. Но все равно есть люди, которые хотя бы имеют какую-то политическую платформу, за которую можно, так сказать, встать и объединиться. Ну, поэтому, так сказать, единственный козырь, который только она могла предъявить для того, чтобы собрать у себя и штабы оппозиционных кандидатов, а штабы – это оргструктура, это люди. И эти люди, которые, в общем, за свою работу получают деньги, которые действуют не просто за идею. Значит, деньги надо откуда-то иметь, у нее они есть. Значит, откуда у домохозяйки средства для того, чтобы содержать такую команду, так сказать, или во всяком случае ее подпитывать. Ну, значит, естественно, есть какие-то силы, которые готовы ее подпитать. Но я думаю, что ее отъезд вызван не столько там какими-то преследованиями, сколько прагматическим соображением, что надо, так сказать, если в первый день все не получилось, то надо, в общем, держаться ближе к источнику, так сказать, финансирования. Тут это серьезный вопрос, могут и кинуть. Вот. У меня, вот, подчеркиваю, альтернативная точка зрения, она абсолютно такая практическая. Да, Саш, пожалуйста.
И Зеленский, и Фургал тоже денег не имели вначале. Сейчас у них полный порядок с этим, и с политическим капиталом, и если надо, с деньгами. Кстати, Навальный тоже.
Кстати, да, согласен. Так. Ну, тот же самый Фургал, он все-таки три года прогубернаторствовал и чем-то себя проявил. А не платформы такой, что я вот приду для того, чтобы уйти.
Изначально он был пустое место, ЛДПР, дальневосточный.
Ну, ЛДПР это способ продвижения в политическую власть, потому что сейчас ты можешь продвинуться, любой из нас, кстати, может продвинуться только через какой-то официальный приемный пункт кремлевский. Либо ЛДПР, либо Справедливая Россия, там, Единая или так далее. Это практически приемные пункты для политической карьеры. Так. Еще вопрос. Что будет, если народ продержится три дня? Честные выборы? Татьяна
спрашивает. Сценарий обычно следующий. Диктатор бежит или кончает жизнь самоубийством, или он умирает от внезапного сердечного приступа, что очень легко организовать. После этого, да, вступает в действие законно избранный президент, в данном случае Тихановская, который объявляет досрочные всеобщие выборы. Так это выглядит, да. Ну, я могу сказать, что в этом случае я бы не сказал, что зависимость Беларуси от России рухнет. Ничего подобного не произойдет. Она просто может реализоваться в других формах.
Ну, естественно, если 40% рынка приходится на Россию, там, то естественно, что это такое, такими долями не бросаются. Это в любом случае, это очевидно. Еще один вопрос, вот отправитель наш. Степень влияния КНР на РФ абсолютно или ситуативно? Как ты считаешь, пожалуйста?
Она все-таки ситуативна больше, но есть одно обстоятельство, которое позволяет, помимо всем известных там нефтяных и нефтяных и газовых проектов, значит, и коррумпированности, сказать, заинтересованности российской элиты в некоторых проектах, которые заведомо коррупционные, есть еще одно обстоятельство, которое позволяет Китаю, Пекину держать Россию, точнее даже не Россию, а Кремль на крючке. А такое обстоятельство существует, и Пекин этим обстоятельством пользуется. Не постоянно, но довольно настойчиво. Как только этот режим уйдет, это обстоятельство, могу сказать, точно исчезнет. Этот режим в России.
Ну, я с своей стороны хочу добавить, что сейчас Китай и Россия такое ощущение создают взаимодополняющих субъектов. Один в военном, втором в экономическом плане. Я думаю, что Штаты это очень сильно беспокоит. Во всяком случае, они не хотели бы, чтобы это, так сказать, дополнение, оно реализовалось как-то в повседневной практике. Еще один вопрос. Европейский Союз не смущают репрессии, которые делает Лукашенко в течение одного года? Вообще-то не в течение одного года, по-моему, больше период.
Больше. Да, конечно, смущают. Да, конечно, смущает. Ну, что они никак на него повлиять не могут. Тот всегда может прислониться к Российской Федерации, что он и делает. И сейчас Евросоюз, Европарламент, точнее, не признает выборы легитимными. По-моему, такие заявления были и раньше. Будут выказывать озабоченность. Но важны только конкретные дела. Из конкретных дел, насколько я знаю, на этой почве, Валер, с тобой согласен, отметилась Польша, которая оказывает все-таки довольно целенаправленную поддержку, в общем, разрозненной белорусской оппозиции. Разрозненной. Но если бы не Польша, то дела у этой оппозиции обстояли бы гораздо хуже. Но сейчас она, насколько я опять же представляю, будет усиливать и наращивать свою помощь. Но вообще, я могу сказать, что это типичная ситуация для революции. Потому что очень мало революций, в которых бы не было внешних участников. Другое дело, что факторы ключевые, кризисные, находятся внутри самой Белоруссии. И судьба Белоруссии в руках самих белорусов.
Вот. Нет, да? Объективно совершенно. Просто, понимаешь, представляя себе механику межевропейских отношений, могу сказать, что ее, так сказать, друзья-партнеры, так в целом, почему они сдержанно относятся, они понимают, что у Польши есть свой корыстный интерес. Ну, а мы тогда тут зачем и почему? Вот. Поэтому Лукашенко в этом смысле, он не особенно, кстати, и боится даже этих фотографий и съемок репрессий. Ну а что до этого было с желтыми жилетами в Париже? Вот это же все было на наших глазах. А то, что сейчас происходит в Штатах, там, как говорится, любую картинку бери, там белорусская полиция обзавидуется, скажет, вот бы, блин, нам бы такое, понимаете, и так далее. Поэтому, ну, как бы и крики с этих сторон тоже умели. Если бы там была тишь, гладь и Божья благодать, то там бы сказали, ну, вы уж совсем тут с космонавтами прямо на людей лезете с дубинками. А там как бы тоже обычная практика. Поэтому с этой позиции трудно кого-то критиковать. Я вот к чему. Я опять же не оправдываю действия белорусских властей, просто говорю, что в их местном контексте это звучит совершенно по-другому. Так, еще один вопрос. Расскажите, планы по Прибалтике по-прежнему в силе, учитывая давление на Путина? Сергей вот нас спрашивает.
Пока что они остаются в силе. Но вот здесь, в Беларуси, это была начальная точка приложения сил. Как раз она была критически важна для реализации этих планов. И если Россия завязнет в Беларуси, ну в данном случае Кремль завязнет в Беларуси, то планы по Прибалтике тоже зависнут. Это безусловно. Но НАТО готовится к этому. Они готовятся к отпору российской гибридной операции, направленной против Литвы, Латвии и Эстонии. А недавно они проводили большое совещание, посвященное этим сюжетам и тому, как они будут противостоять без помощи Соединенных Штатов. Они знают, что велик шанс, что президент Трамп первые несколько дней заблокирует действия своих вооруженных сил.
Еще вот тебе вопрос, Валер. Что ждет Беларусь после Лукашенко? Как по сравнению с РФ и сложнейшим кризисом будет там? Стоит там отсидеться или в РФ будет лучше? Вот НЦК нас спрашивает.
Надо искать тихое, спокойное место. Я думаю, что в случае кризиса все-таки в Беларуси будет спокойнее, чем в Российской Федерации. Там все-таки ощущение, что безопаснее, особенно если это небольшой областной центр или районный центр. А в России, я думаю, что тоже будет безопасно в небольших, там, относительно небольших городах, но криминальная ситуация, риски в целом будут выше, выше. В Российской Федерации, я думаю, будут выше. И плюс логистика очень важна. Из Белоруссии легче уехать, скажем, в Европу. На крайний случай. Из России это сделать значительно труднее. Вы знаете, я не думаю, что это будет так драматично в случае с Белоруссией, потому что это относительно, даже по европейским меркам, ну, не крошечное, но небольшое государство, и они, в общем, могли бы его интегрировать. Они могли бы его интегрировать в свой состав. Не сейчас, но в перспективе, да. Что гораздо сложнее сделать с Украиной и невозможно сделать с Российской Федерацией.
Так, и вот еще тебе вопрос вдогонку, Валера. Почему китайцы хотят помочь Лукашенко? Спрашивает нас Андрей. То есть какой им смысл, грубо говоря, за него вступаться?
У них очень много связано сейчас экономических и транспортных, логистических проектов с Белоруссией. Это для них очень важный транспортный хаб. Это одновременно возможность оказывать давление на Российскую Федерацию уже с другого направления западного. И для них это путь в Европу. И я хочу напомнить, что после падения режима Януковича Китай потерял в связи с падением этого режима около 2 миллиардов долларов, которые были вложены в проекты. Около 2 миллиардов. В частности, они были вложены в Донбассе. От полумиллиарда до 2 миллиардов. Я понимаю, что по китайским меркам это может быть не столь значительные суммы, но в общем, согласитесь, для Беларуси они были бы огромными. Ну и Китай, в общем, заинтересован в политической стабильности там, в сохранении режима Лукашенко, исходя из простого принципа, сформулированного, помните, президентом Рузвельтом: сукин сын, ну, в общем, наш сукин сын. Они привыкли иметь дело с такими личностями. Вот. Ну и могу сказать, что там есть еще такой эстетико-эмоциональный момент. Им приятно щелкнуть Россию и Кремль по носу. Очень приятно. Они получают от этого удовольствие. Си Цзиньпин получает от этого личное удовольствие, когда они показывают России ее место.
Он щелкает Белоруссию, Россия щелкает его Гонконгом.
Ну, так, приблизительно так, да.
Стороны догоняют друг друга. Не знаю, насколько это приятный обмен
такого рода. Потенциал несоразмерен, вы понимаете.
Ну, я думаю, что, конечно, интересы России для Китая приоритеты, потому что, во-первых, это пограничное государство, это самая большая граница. Вот. Ну и сопоставимость там ресурсов населения и всего такого прочего, она такова, что, ну, естественно, у нее там есть какие-то приоритеты. Насколько он серьезно может при этом на Россию давить, это зависит от степени слабости российского руководства. Если может, значит, оно достаточно слабо на самом деле, потому что при иных обстоятельствах, может быть, это было бы и не актуально. Так, еще вопросы. Ну, это тебе риторический такой вопрос, как называется магический обряд, когда по центральному каналу телевидения Белоруссии рассказывают про жизнь барсуков в лесу, в то время как в стране происходит революция. Ну, это, я считаю, местный вариант Лебединого озера.
Ну, в России точно так же. Что нам рассказывают про события в Хабаровске? Ничего. Все диктаторы, все диктатуры ведут себя в этом отношении одинаково. Они стараются... Ну, не стараются, они не говорят о серьезных, по-настоящему болезненных проблемах, способных вызвать массовую реакцию. Замалчивают их.
Еще вопрос. Есть ли вероятность того, что российское руководство поддержит Тихановскую? Если да, то при каких обстоятельствах?
Да, я этого совсем не исключаю. Если будет понятно, что Александр Григорьевич не жилец и в политическом, и, может быть, не только в фигуральном смысле, они могут попытаться с ней договориться. Конечно.
Саш, ты что думаешь?
Ценность Тихановской в проведении новых выборов. Честных выборов. С этой точки зрения, она для российского руководства неинтересный человек.
Я в данном случае солидаризуюсь с Сашиной точки зрения, но чуть по другой причине. Тихановская по определению это зиц-президент. Вот так, как их описывали в свое время Ильф и Петров, зиц-председателей. Вот, то есть, понятно, что в этой кампании она ничего не решает. Поэтому с ней договариваться просто нет смысла. Она отыграла свою роль, получила свою долю. Ну и, как говорится, вот, спасибо, если получил, конечно.
Джентльмены, как раз с такой фигурой России гораздо легче иметь дело. Вот как ей легче иметь дело с Зеленским, да, чем с Порошенко. Вот легче ей, гораздо легче. Так и с Тихановской. А что касается выборов через полгода, а может быть через год, а может быть через полтора, из-за серьезного внутреннего кризиса в Беларуси.
За это время муж выйдет и наслесарит, и, так сказать, она будет слушать.
Ну, избрали не мужа, Александр, избрали не мужа.
Избрали не мужа, но когда человек берется не за свое дело, не знаю, если бы я взялся там за вышивание крестиком, то у меня получилась бы какая-то полная ахинея, понимаешь? Или там, я не знаю, ты за какое-нибудь действие. Поэтому я просто не представляю, что она может в этом состоянии сделать, а из этого следует, какой смысл с ней договариваться. Даже какие-то влияния политических сил, которые бы ее поддерживали, это ситуативно. Ну вот ты у нас служишь в данный момент знаменем, в смысле, так сказать, той тряпкой, которая на древке находится. Ну вот мы с тобой бегаем, ну...
Не более. Валер, ну посмотрим. Ну, время
посмотрим.
Причем скорое время.
Я никакого презрения к ней не испытываю. Я просто
понимаю.
Стараюсь как-то объективно
оценить ситуацию. Я верю в крепкую семью.
Вот. А симпатичная женщина, наверное, хороший семьянин, так сказать. И слава тебе, Господи. Так. Вот еще. А может НАТО... Как может НАТО не вступиться за своих участников? У них же это в документах прописано. Если на одного участника нападают, то воюют все участники.
Да, есть такая пятая статья. Ну, Россия склонна полагать, что удастся нейтрализовать наступательный и оборонительный потенциал НАТО. И в течение нескольких дней НАТО не сможет воздействовать на ситуацию в Прибалтике, а после этого блок просто распадется. Де-факто, не де-юре, а де-факто он прекратит свое существование как никчемный и ненужный альянс. Я не говорю, насколько эти планы реалистичны. Это совсем другая история. Я говорю о том, что это существующие планы. И более того, подготовка к ним шла... на протяжении последних нескольких лет, и все сейчас готово для последнего броска.
Угу. Саш, ты что думаешь?
Я думаю, что НАТО существует именно для взаимной поддержки, и какие бы ни были формальные бумаги, и, так сказать, они заступятся.
Ну, я с своей стороны, как так сказать, европевед, скажу, начну с известной пословицы, что на заборе написано, а там дрова. Вот. Одно дело, что написано там в пятой статье, которая была принята в 49-м году, а другое дело, что делать, так сказать, 60 лет спустя. Не надо это принимать буквально, тут такое же девиация времени имеет место, как и с годичным даже сроком, о котором мы только что говорили. Что же касается реально, не буду говорить за все НАТО, но скажу одну тебе вещь точно, что вот Францию, Германию, Италию, Испанию и Португалию вот эту гипотетическую акцию против России, просьбы не приглашать. То есть просто это не произойдет. Потому что они это делать не будут по целому ряду причин исторических. И одна из них, о которых очень мало говорится, но внутренний политический класс, особенно во Франции и в Германии, и в Великобритании тоже, кстати, считает, что, в общем-то, во Вторую мировую войну их втянула Польша. Так что, как бы, дальше на этом фронте еще раз развивать это дело, они вряд ли определятся. Как при этом будет выглядеть НАТО, кто там за кого заступится и кто захочет вписываться, это как бы отдельная история, там ее можно посмотреть, рискнуть и так далее. Но я, честно говоря, в намерения Кремля не очень верю. Когда он на более гораздо выгодном и политические, и стратегические участки, я имею в виду Украины, не произвел никаких решительных действий, когда у него были все карты на руках и козыри, и никто бы ничего сказать не мог, то как-то вляпываться в Прибалтику, ради чего? Не знаю, версия может быть, место может быть, я просто лично говорю, я лично в нее не верю. Пожалуйста, Саша.
Военные всех стран мечтают поучаствовать в войне. Тех, которые ты назвал, тоже. Им глубоко начхать на историческую память и на мнение политического класса, в том числе, включая политическое руководство. Если есть возможность, так сказать, предлог в случае нападения на Прибалтику почесать зубы, они будут участвовать, сошлются, так сказать, на 28 статей любых, так сказать, и поучаствуют в войне, так сказать, независимо от мнения населения, которому, может, это и не хочется.
Ну, хорошо. Еще один вопрос. Когда в России начнется обсуждение того, что делать с теми СМИ, которые сейчас есть? Накопилось, видимо. Валер, что думаешь?
Обсуждать это можно хоть сейчас. И так или иначе мы периодически разражаемся тирадами и филиппиками в адрес этих СМИ, я имею в виду официозных. Но ситуация изменится только тогда, когда сменится политический режим. Тогда мы вернемся к старому закону о СМИ, к старым практикам, и я думаю, что мы сможем обеспечить существование независимых средств массовой информации, что было бы в высшей степени полезно. Это одна сторона дела. Вторая сторона – это наказание в определенном законном порядке тех лиц, которые растлевали общество, занимались пропагандой войны и честно говоря, которые занимались деградацией населения Российской Федерации. Те люди, которые особенно отличились на этом поприще, они, по счастью, слишком хорошо известны, должны преследоваться по закону. И они подпадают под действие ряда статей действующего Уголовного кодекса. Поэтому я не сомневаюсь, что мы им скажем, вы недовольны, вот сейчас идите в суд, мы вас туда поведем.
Так. Еще вопрос. О каком тогда союзном государстве может быть речь, если там не будет Беларуси? Кремлевские планы трещат по швам на первом же шаге. Но я хочу заметить, да, в скобках, что этому шагу уже лет 20 с гаком. Пожалуйста, Валер.
Ну да, вот на первом же ходу возникла серьезная проблема. Я это называю, в России всем планам мешают два обстоятельства, то одно, то другое. Вот сейчас напоролись на Белоруссию. Посмотрим, будут ли проламывать или просто примут неизбежное, как данность.
Я, честно говоря, вот хочу два слова просто добавить. Понимаете, когда это союзное государство подписывалось, надо тоже понять, батько, он, в общем-то, человек практический. Ельцин уже был на последнем издыхании, то есть понятно было, что он, так сказать, не жилец. И когда, то есть, ну, во всяком случае, в политическом смысле. И поэтому это союзное государство таило для него определенную перспективу. Ну вот, так сказать, сейчас Ельцин отвалится, а тут как бы остался только один союзник. Да, в общем-то, вполне реальный кусок, и поэтому он с этим планом очень сильно носился. Но когда произошла, следуя ельцинским языком, рокировочка, вот, то тогда, естественно, все перспективы и планы сильно поменялись. И поэтому надо на это союзное государство смотреть и под этой призмой. Что, в общем, в первом же году стало ясно, что вот это вот занятие поста союзного государства хотя бы в какой-то исторической перспективе не предвидится. Отсюда, в общем, и отношение к нему.
Какова, по вашему мнению, роль Польши? Значительная часть российской оппозиции поддерживала Лукашенко. В тот момент значительная часть российской оппозиции поддерживала Лукашенко, в частности КПРФ.
Да.
И он был легитимно избранным президентом. Сейчас он диктатор. Он бывший президент, диктатор, который запятнал свои руки кровью. Ситуация кардинально поменялась.
Валер, какая роль Польши, какова, по вашему мнению, роль Польши в белорусских событиях?
Да, Польша играет определенную роль в белорусских событиях. В частности, она поддерживает оппозицию и поддерживала изначально. И, насколько я знаю, в настоящее время эта поддержка усиливается. Ну, позиция Польши отличается от более осторожной в целом позиции Евросоюза. И, это, наверное, это естественно.
Ну, я добавлю только, что вообще вот в Польше, так сказать, с момента ее независимости, так сказать, такой политической, да, скажем так, от России, в той или иной форме муссируется идея вот этой Речи Посполитой. У меня даже как-то был эпизод, когда я на польской границе, так сказать, заснял уже прям пограничный знак с надписью «Речь Посполитая». Хотя до того времени она была всего лишь только республикой польской. И в эту Речь Посполитую исторически входит Литва, входит часть Украины и часть России. Но во всяком случае, вот эта концепция Польши от моря до моря еще во времена Пилсудского известная. Так что у нее есть прямой политический интерес. И она действительно помогает, потому что основные телеканалы находятся там, белорусские журналисты находятся там, которые освещают это из эмиграции. Я полагаю, что и финансовая подпитка идет тоже оттуда. Другое дело, что Евросоюз и Штаты в это дело не вписываются, потому что иначе она была бы больше и лучше организована. И вообще вот это вот первый натиск в первую ночь, это такая, знаете, кавалерийская атака. Так сказать, красивыми там уланами, которые как бы налетают и все сокрушают на своем пути. Ну, а не получилось, значит, как бы отошли и все. Поэтому Польша, роль Польши велика, в том числе и, так сказать, морально-идеологическая. Так, ну что же, у нас все вопросы вокруг того же муссируются. Что будет с Колей? Ну, имеется в виду Лукашенко, очевидно. Или нет, это не Лукашенко, это его сын.
Да? Это сын. Будет вести образ жизни плейбоя. Безбедный образ жизни.
Если будут деньги к тому времени.
Ну да, что-то останется, наверное.
Я предложил бы на этой оптимистической ноте закончить наше повествование. Если что-то осталось, имеем возможность в следующий раз записаться.
Чтобы нам плейбоем в возрасте тоже насладиться вечером.
Последний вопрос все-таки задам. Не грозит ли России развала территории?
С моей точки зрения, нет. Это постоянно раздающееся, но явно преувеличенное предположение. Нет, могут быть серьезные проблемы в момент острого политического кризиса, в первую очередь на Северном Кавказе. Но, насколько я знаю, даже большая часть этнических групп Северного Кавказа, республик, которые называются по титульным группам, они не испытывают желания отделяться от России, поскольку им просто вряд ли будет возможно жить вне рамок Российской Федерации.
Я еще, Саш, позволь еще я буквально 5 минут, так сказать, задам вопросы, потому что ну их слишком много, уж неудобно все-таки мы готовили наших слушатель, я пытаюсь такие самые новые взять, которые вы еще не делали. Что Россия делает с китайскими соглашениями по отношению леса и газа?
Что делать?
Да.
При нынешней власти ничего с ними делаться не будет. Новая власть будет соглашения пересматривать, это безусловно.
Валерий Дмитриевич, как подготовиться к горячей осени? Ваши советы?
В зависимости от того, какие амбиции у людей. Если речь идет о том, чтобы выжить и сохранить то немногое, что есть, свободные рубли, если они имеются, у большинства, я думаю, их нет, перевести в валюту. Что касается запаса провизии, делать его не надо, ну, может быть, там на 2 недели, на всякий пожарный случай. Те, кто готов участвовать в протестах, а будут в России массовые протесты, подумайте о том, какая вам нужна экипировка. Ну и в любом случае, вне зависимости от того, как вы намерены активно или пассивно реагировать на события, очень важно по месту жительства создавать сети взаимного информирования и взаимопомощи. соседями, там, по лестничной площадке, по подъезду, договариваться о сигналах оповещения, обмениваться телефонами. Время может быть очень тяжелым. Какое-то время нам будет очень непросто.
Угу. Вот еще вопрос. Можно ли продвинуть идею прямой демократии в белорусскую оппозицию? Вы знаете, я бы очень хотел и думал, что вообще в Беларуси очень благоприятная для этого страна. Потому что, во-первых, их просто мало, меньше, там 10 миллионов. Это на гораздо более компактной территории. И, кроме того, имеется большое покрытие интернетом. Но мне кажется, что сейчас вот те силы, которые влияют на ситуацию сил Беларуси, именно с точки зрения организации протестов, они не очень в этом заинтересованы. Во всяком случае, никакой реакции на это я не слышал. Хотя мы с Сашей уже, по-моему, эту идею обсуждали.
Я полностью согласен с вами, да?
Не, ну просто удачная ситуация, я сказал, при дефиците политических лидеров. Да, так сказать, их отсутствие. Так, очень, очень легко было бы Белоруссии стать лидером в этом смысле. Так, как профессор успевает получать информацию, провести анализ и рассказать? Это, Валер, уже твои секреты спрашивают.
Да, это профессиональная привычка. Если вы занимаетесь этим на протяжении не просто лет, а десятилетий, то это идет как-то само собой, мимоходом. Почти как процесс поглощения пищи. Люди же едят машинально, у нас большей частью на ходу, да, так и у меня с информацией. Главное это иметь надежные и качественные источники. По счастью, они у меня есть.
Что идет и куда после победы революции сбежит Лукашенко? Саша, какие твои предположения? Ну и Валера тоже.
Я, во-первых, должен ответить на вопрос, что все идет через антенну у Валеры. Он
воспринимает со всего мира. Через чакру.
Да, через нее. Все, через что приходит, чакры, там да. Переваривается в мозгу, сложный механизм, и потом выдается через рядовой речевой аппарат. Это известная методика. Чего ты хотел спросить меня, Валер?
Хотел спросить гость, куда после победы революции сбежит Лукашенко? Ваше предположение.
В Россию, в Китай. Куда угодно.
В Китай. Он не хочет в Россию. В России для него было бы смертельно опасно находиться.
Не знаю, в Хабаровске можно было бы пожить ему.
Ну, реально все равно все постсоветские диктаторы, там, бывшие президенты и так далее, заканчиваются. Если они раньше не успевали, как говорится, продать душу на Западе, типа Горбачева, то, так сказать, который проживает в Германии, поэтому на правах лучшего немца совершенно спокойно, то в конечном итоге они все равно оказываются в России. Потому что, ну так или иначе, очевидно, что поделили одно государство. Так сказать, так что, ну, в той части, которая наиболее спокойна, или пока наиболее спокойно, только и остается проживать. Так, ну и последнее, что могу спросить, вернее, что должен спросить, извините, что не все. Соловей сказал, что Лукашенко будет год. Европейский Союз не смущает, что Лукашенко в течение этого года будет проводить ужасные репрессии?
К великому сожалению, Европейский Союз ведет себя, ну вообще как принято для политиков, и не только российских, но часто и западных, довольно... я бы сказал, лицемерно. То есть он будет на словах выказывать озабоченность, выпускать гневные демарши. Ну, а что он может сделать, скажите? Послать десант? Нет. Вот и все. Ввести санкции. Но это то, чего хочет Россия. Она была бы рада, если бы против Лукашенко были бы введены очень жесткие санкции против белорусского истеблишмента. Тогда... У него не будет ни у Лукашенко, ни у белорусского истеблишмента другого выхода, кроме теплых братских объятий Российской Федерации.
Ну и последнее, вишенка на торт для всех. Валерий Дмитриевич, а если в России случится свержение правящей верхушки, как себя поведет Китай? Как каждый из нас может на это ответить?
Китай будет наблюдать за этим процессом, но вмешиваться не станет. У него есть свои интересы. Может быть, есть свои лоббисты, но они не столь сильны и значительны, как представляется. Тем более, что во время падения режима рухнут и лоббисты Китая в Российской Федерации. Если речь идет в этом вопросе о предположении, что Китай вторгнется на территорию России, нет, не вторгнется.
Угу. Что думаешь, Саш?
Китай не будет вмешиваться в нашу ситуацию.
Соглашусь с своими коллегами, потому что, как видите, мы не всегда дискутируем, а приходим к консенсусу. Так что у нас все эти предположения, они не являются каким-то заранее разыгранным спектаклем, а действительно разными мнениями, возникающими по тем или иным вопросам из анализа ситуации, который по определению многосторонний. Поэтому хочу поблагодарить, во-первых, всех участвующих, особенно Валерия Соловья, который согласился принять участие в передаче. Большое спасибо, было очень интересно, и надеюсь, не последний раз мы с вами встречаемся в нашем эфире. А всех слушателей поблагодарить за то, что они приняли участие и дали свои вопросы. Спасибо вам, всего наилучшего.
Спасибо всем. До свидания.
До свидания.